дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня у нас в студии Игорь Золотовицкий, народный артист Советского Союза.
Да, конечно.
Да.
И народный.
Народный. Добрый день, Игорь, здравствуй. Я так давно хотела позвать своего товарища многолетнего, товарища юности Игоря Золотовицкого. А мне все говорили, ну рано еще, он еще не заслужил, он еще не заработал. Ну вот прошли годы, солидный большой человек, действительно ведущий артист Московского художественного театра, режиссер, актер, замечательный педагог, уже много учеников выпустил в школе-студии МХАТ, отец двоих детей, мало этого.
Дерево посадил еще на даче.
Ну, слава тебе, Господи.
Книга? Книгу, сейчас думаю.
Ну, и совсем недавнее назначение, скажем так, в руководстве Центрального дома актера. Как называется точно эта должность, Игорь? Просто директор дома актера. Все так просто.
Директор Центрального дома актера.
Дом, в котором прошло, можно сказать, наше совместное детство. Да, в какой-то степени это так. А нашим слушателям я напомню номер СМС +7 985 970 45 45, номер телефона прямого эфира 363 36 59 для ваших вопросов. Но я думаю, все-таки с дома актера стоит и начать, поскольку это был мой главный повод сегодняшнего нашего сегодняшнего разговора. 14 февраля кто-то отмечает День всех влюбленных, а дом актера отмечает свой день рождения. В этот раз какая-то страшная цифра — 75.
75 лет. А если отчитать назад, то дом-то был создан, значит, в 1937 году.
Самое страшное время.
Дорогие друзья,
да,
время-то было.
Да.
И, конечно, это невероятное, на самом деле, для того времени событие, потому что и приурочили-то открытие тоже, то, что к страшненькой дате, к столетию со дня смерти Пушкина. И это было так, был пушкинский вечер.
Это, кстати, был дом актера, простите, ради бога, сразу скажем, что он тогда находился на улице Горького.
Горького, да, теперь Тверская. Ужасно, зашел недавно туда, просто зашел в эту галерею, я не был там. Бездарно сделано, так все внутри, как-то кич такой вообще. Я девочек спрашиваю, продавщица, а вы знаете, что тут было, что-то намоленное место какое вообще? Вот вы сейчас на месте ресторана, кто ходил по этим, значит, какие ноги ступали? Да. Я говорю, да вы что, тут, сколько тут пролилось и хорошего, и плохого. Ну, так вот, и это 37-й год, представляете, 37-й год. И, конечно же, дело там не в том, что, конечно, обидно, что сгорел в нашей с тобой юности этот дом, и мы сейчас находимся на Арбате, что неплохо, мы соседи, вот. И дом жив, дом жил, дом будет жив, я ли буду директор, еще кто-то будет директор после меня, еще будет. И это очень радостно осознавать. И радостно, что есть возможность справить 75-летие на сцене Вахтанговского театра, потому что не потому, что у нас нету площадки, она есть, она так чуть-чуть попозже скажу, что ее бы надо привести бы в такой в более творческий вид, но она не вмещает всех желающих. И радостно, что вчера вот билетами занимались, а народу больше, чем в вмещает, и хотим, чтобы не было проплешин, потому что вдруг люди не придут, не смогут и так далее. Вот. На сцене Вахтанговского театра.
Будет юбилей.
Будет юбилей, и будет в гостях у сказки называться юбилей, и не будет таких торжественных поздравлений. Это будет, как и принято в этом доме, это будет такая капуста специально написанная. Капуста, дорогие радиослушатели, это не овощи, это...
Капустник.
Капустник. Это знаменитые капустники дома актера, которые и возрождаются, а что-то было сохранено и во все года, а что-то мы вот пытаемся с Сашей Жигалкиным...
Я хочу вот что сказать, чтобы с главного начать.
Да.
Я думаю, что придется тебе, как директору дома актера, в который раз воскрешать из пепла, что называется, Центральный дом актера. Сегодня это в фигуральном смысле говорю, поскольку, слава богу, здание действительно никто еще раз не поджег. Но, тем не менее, в 37-м году, как и в 57-м, и в 66-м, и в 79-м, и в 85-м, это я говорю так произвольно совершенно, дом актера всегда был абсолютно таким островом свободы в городе Москве. А в то время, дорогие молодые наши коллеги, друзья. Не было такого количества творческих центров, молодежных клубов.
Да, даже интернета,
вообще,
мы скажем, не было.
Да, вообще ничего не
Если
было.
Если не сказать, что, что и телевизора не было у молодежи. Вот так вот.
Не было ничего вообще.
У меня, ты знаешь, это был какой, 82-й год, у меня у первого появился маленький телевизор. Знаешь, я там копил, мама с папой, маленький телевизор. Конечно, мы там находились.
Никаких искушений.
А ты помнишь этот первый, это было уже времена перестройки были, назывался вечер «Ночь союзов», где мы ночью полулегально, а полу уже разрешили, там какие-то люди в противогазах читали стихи в туалете, из-под крана наливали тебе в рюмочку, и все эти молодые, уже сейчас не молодые поэты, а тогда еще только начинающие, прыгались откровенно с матерком, там что-то читали, но матерок такой был не специальный, а он такой выстраданный был.
Нет, то, что касается матерка, в принципе...
Мы сейчас еще поговорим, у нас есть повод.
Ну, а вот с чего я, собственно, начала. Согласен ли ты с тем, что все-таки дом актера к тому моменту, вот, к которому мы сегодня пришли, он исчез. Его как образ он размылся и размыт, его нету. А? Это скорее какой-то такой флёр из прошлого. Вот больше какие-то рассказы очевидцев, какие-то легенды с ним связаны. И, конечно же, имя Маргариты Александровны Эскиной и ее отца Александра Моисеевича Эскина, которые вот стали как бы олицетворением, символом вот этого образа дома. А потом он растворился.
Ты знаешь, что вот как бы слово «паразит» как бы, да? Ну. Учу детей не говорить его, но тут оно лезет, потому что не хотелось бы впадать в такую в привычную нашу российскую, знаешь, историю, поругать тех, кто был до меня, и сказать, что я буду хорошим и сделаю это.
Это время так изменилось сильно, вот а дом этого не заметил.
Абсолютно, я хочу тебе... Да. И когда была Маргарита Александровна, знаешь, мы не обращали внимания вообще, что там происходит, потому что она была рождением этого дома. А атмосфера, даже когда мы отходили, приходили, несмотря на то, что приходили другие люди, но она эту атмосферу поддерживала, потому что она и была сам дом. А потом как-то это, конечно, со смертью ее, конечно, все поменялось. И дело тут не в персоналиях, не в каком-то отдельном человеке, который не смог это справиться. Угу. А дело в том, что время другое, и надо поменять, естественно, отношение к этому месту. А самое главное, что молодежь должна об этом знать. И при всем уважении к старикам, и мы будем это продолжать, особенно ветеранов, которых ужасно жалко, и сердце кровью обливается, и каждый месяц мы принимаем по 400 человек, а если бы была возможность, принимали бы по 1000, потому что их десятки тысяч.
Собственно говоря, молодежная секция Дома актера остается на нас.
На нас, сейчас... да. Не будем говорить, сколько нам лет. Да. Ты бы видел эту молодежную секцию. Вот, поэтому, конечно же, знаешь, как называется, юридически называется Дом актера, он называется Региональный общественный фонд помощи актерам.
Угу.
Но в помощи актерам это не только, значит, неимущим и там ветеранам, да, которые трудно живется, но в помощи, значит, молодым актерам, о чем здесь почему-то, ну, в силу времени, да, есть чем заняться молодежи, есть чем отвлечься. И когда мы разговариваем там о центрах театральных, творческих центрах, не театральных, там, говорим о винзаводе или говорим о площадке на Страстном, а почему не стать альтернативой этим площадкам? Альтернативы? Их так мало в Москве. Угу. Слушайте, 23-миллионная Москва. Их так мало. Где можно пробовать?
Кстати,
где
я хочу вспомнить, что это театральный центр на Страстном, который тоже, как бы, этот центр СТД, Союз театральных деятелей, он как раз когда возник как альтернатива Дому актеров.
Конечно.
Я даже помню, что туда Люся Чернавская уходила работать.
Да, и вернулась потом Маргарита Санни. И это прекрасно, что это два абсолютных независимых, вроде бы связанных театральным делом, да, но Дом актера не зависел от СТД, СТД не... Это на самом деле, мне кажется, что это очень правильно. Но привлечь сюда молодых, вот я бы считал свою миссию, если так можно пафосно сказать, бы выполнимой, если мы сделаем из этого конференц-зала бывшего Министерства культуры, если мы сделаем театральную площадку, если это будет действительно парадный театральный вход, и входная группа вся будет театральная, и тогда там можно будет проводить и спектакль, и можно и зарабатывать творчеством. А почему бы нет?
Конечно.
И у нас это есть возможность, и по закону это можно, и так далее. И, конечно, времена меняются, и нам надо меняться. Иногда, знаешь как, и Да не только так про театр сказать, знаешь, когда говорят, давайте традиции соблюдать. Иногда под традициями мы останавливаемся. Да? Давайте беречь то, что, а может быть, от чего-то нужно отказаться, от чего-то пыльного нужно отказаться.
Потихонечку, да, потому что дом актера превратился в такой дом ветеранов сцены. Что ничего, конечно, плохого в этом нету. Он должен
конечно,
эту функцию нести,
конечно,
безусловно.
Конечно. Но главное должно быть все равно творческое. Главное должно быть обязательно какая-то мысль. И очень правильно сказал Вера Кузьминична Васильева, когда вот было это такое там вот наше правление, которое, после которого нас с Сашей Жигалкиным поставили во главе, вот, что она сказала, да, может быть, нам не нравится молодежь, может быть, мы не понимаем, что они делают, но никуда от этого не уйти. Но они будут просто в другом месте это делать, и мы не будем иметь к этому отношения. Поэтому я бы, конечно, я бы был счастлив, если бы вот мы бы нашли, ну, и найдем, конечно, мы найдем эти деньги на ремонт, это не так все дешево, и, к сожалению, мы не бюджетная организация, мы сами себя обеспечиваем, и времена чуть-чуть поменялись, и, конечно же, еще благодаря Маргарите Александровне, которая попала, повезло, конечно, со временем, что на аренду была очередь, и она за счет этой аренды очень много проводилась, могла проводить мероприятия.
Вот, кстати, надо вспомнить, что в этом здании на Арбате 35, угол Калошина переулка, когда-то находилось Министерство культуры Советского Союза. И я помню тот момент, когда Маргарита Александровна получила вот в аренду
на 49 лет это здание.
И туда пришли все те, кто приходил десятилетиями на Тверскую, на улицу Горького.
Да.
Как все ходили по этим страшным кабинетам, у каждого были свои воспоминания об этом жутком времени. И никто не верил, что это чудо произойдет. Я помню, даже Жванецкий говорил эту фразу, запомнил на всю жизнь. Ж, Маргоша, ничего у тебя не выйдет. Стоны испытуемых вот слышны из этих стен. Да,
Фурцева,
потому что в кабинет Демичева,
Фурцева там не сидела, Фурцева не сидела, а Демичев там сидел. Демичев и Губенко там были.
Но она совершила чудо, Маргарита Александровна.
Да нет, ну что.
Дом стал намоленным.
И мы сейчас, ну, конечно, это не то, что чудо. Там очень много людей, которые не прочь были бы захватить это здание. Я надеюсь, что сейчас такого не будет. Хотя слухи до нас доходят разные, но не будем про слухи. Ну и слухи, и бог с ними. Я знаю, что когда на нашей стороне такие корифеи, как, знаешь, Олег Павлович Табаков, Александр Анатольевич Ширвин, Марк Анатольевич Захаров, и вообще все люди, которые сидели в правлении, когда мы это назначали, они наши старшие товарищи, и если они это понимают, значит, все будет правильно. Значит, это все будет правильно. Если они понимают, что должны быть изменения, что что-то должно вариться помимо традиционных просто вспоминательных мероприятий, то я думаю, что...
А сегодня есть такое желание вообще вот у молодых артистов какую-то жизнь продолжать после вечернего спектакля?
Ну, ты знаешь, что я тебе скажу осторожнее, листочек у тебя сейчас упадет. Справа все падает, все упало. Слева. Это было слева. А это было слева.
Так.
Все на солому. Вот. Я тебе хочу сказать одно, что я знаю молодых артистов МХАТа, когда, допустим, премьера, да, то после премьеры идут петь караоке куда-то. А я хочу, чтобы пели караоке. Начали бы с караоке хотя бы в Доме актера. Ну, караоке, конечно,
такие. А что они сейчас делают? Вот все-таки вот отличается их досуг актерский вот от твоего, допустим?
Ты знаешь что? Я тебе хочу сказать...
То же самое.
Да мне кажется, что, ну, с поправкой на время, на все наши эти интеллектуальные, интернетные... Не интернетные, а, да, визуальные такие, да, прибамбасы. Да то же самое. Они с удовольствием бы репетировали. И очень много заявок есть на репетиции. Конечно, не хочется, чтобы просто это была площадка для репетиции, для, знаешь, с одной стороны. С другой стороны, пожалуйста, если посмотрим, что это что-то интересное, а почему бы и нет. Потом, вот, допустим, позавчера, 10 числа, ну, сердце кровью обливалось с одной стороны, потому что это было очень трогательно и невероятно трагично по сути своей и прекрасно по содержанию, благотворительный вечер фонда Гоши Куценко в помощь детям ДЦП. Но ты не можешь себе представить, это было на нашей сцене. Во-первых, пришли музыканты и джазовые, и детский хор, и Гоша сам. Пришли люди, которые... Мы там заработали денег на детишек этих, ну, около миллиона. около миллиона, а они здесь. И мальчик встает бедный и говорит,
они что... Они в зале были,
были,
да?
В зале. Ну, один мальчишка был в зале, а там четырехлетнему мальчишке продавали картину. Четырехлетнего мальчика, сложной формы ДЦП, он рисует правой ручкой одной, но рисует не каляки-маляки, а осознанно, там, Бурем-Глою. Это Бурем-Глою. И когда люди покупают эту картину за 100 тысяч рублей у тебя на глазах, и это бросается вот в это, и мы понимаем, что это будет в этой 18-й больнице, и мальчик, который 14-летний, говорит, а мне в детдоме сказали, там где-то, в каком-то другом городе, сказали, что я дебил, а я не дебил, я хочу учиться. Спасибо Гоше Куценко, спасибо вот этим врачам. Знаешь, а почему бы это не... Я счастлив, что это совместная акция вместе с Домом актёров.
Сейчас у нас новости, потом возвращаемся в программу «Дифирамп», и давайте уже выйдем за пределы Дома актёра, поговорим и о театре, и о жизни, тем более, что вопросов много накопилось к интеллигенции. Готовьтесь.
Часов 31 минута в Москве. Студия Алексей Гусаров. Здравствуйте. На эхе новости. Память Уитни Хьюстон будет посвящена песне на церемонии Грэмми.
Звонки будут. Наш телефон 363-36-59. Напомню, что сегодня в нашей студии Игорь Золотовицкий, актер, режиссер, педагог и директор Центрального дома актера. Я хотела немножечко поговорить о том, что сегодня вообще происходит в современной жизни, театральной и не только. Поскольку мы находимся сейчас в очень сложном периоде временном, да, как это обычно у нас бывает.
Игорь. Да, у нас легкие бывают.
Да, не бывает.
Кстати, я считаю, что для театра это всегда...
Эпоха перемен?
Да, всегда. Вот вспомним с революцией, и я потом помню, и ты помнишь, когда все эти студии был парад, студии «Наш человек», и все эти движения были всегда. Да, это что-то социальное тут. Это, я думаю, что для театра это хорошо.
Сегодня, как обычно, от деятелей искусства и деятелей театра в том числе требуют гораздо больше, чем выхода на сцену, чем хороших спектаклей.
Это
ужасно. Это нормально или это ненормально?
Нет, я считаю, что это ненормально. Я считаю, это ужасно. Это ставить... Во-первых,
заранее
власть ставит вся, любая. Люди, желающие власти, или люди, которые у власти, заставят заранее человека, дальше так я скажу пафосно, художника, ну, потому что мы говорим про талантливых людей, зовут талантливых людей, бездарных-то не зовут, себе в помощь. И, конечно, ставят заранее в ситуацию зависимости творческой. Как я потом... Вот, да, мне так страшно, ты знаешь, что, слава богу, меня никто никуда не звал вот сейчас. А мне страшно не в том смысле, что я струшу или не смогу отказать, или наоборот пойду. А мне страшно, как потом тогда? Значит, я против этого или этого человека, я не могу ничего сказать, или я не могу сказать свое мнение, когда мне... Ты знаешь, я в таком ужасном раздрыге из-за этого. Потому что, ну как, мы должны... Знаешь, как кто-то умный, я вот не помню, Олег Павлович, помните фамилии, когда цитаты, я не помню ни одной фамилии, но кто-то умный сказал, что не может человек, занимающийся творчеством, принадлежать к какой-то власти. Он тогда не объективен, он тогда не может высказывать, он ничего не может говорить.
Но видишь, мы живем в таком государстве, где все поставлены в зависимость от него, И ты работаешь, ты служишь в государственном театре, ты служишь в государственном учреждении под названием Центральный дом актера. Ты служишь в школе-студии МХАТ, которая тоже является государственным учреждением.
Ну, ты знаешь, как ты до сегодняшних времен, до этих всех выборных, предвыборных...
И первый раз переживаем.
Просто
мы забываем быстро про это.
Я как-то, знаешь, как-то мне казалось, что это все уже прошло. И дело там не в том, что в цензуре нам что-то разрешали или не разрешали, но особенно в МХАТе столько экспериментов, касающихся именно театра, и абсолютно вольные, не всегда мне нравящиеся, не всегда я их понимаю, но так было радостно и счастливо, что это происходило, что я как-то не думал об этом, что это еще подконтрольно, что кто-то может еще сказать, если вы будете не с нами, то смотрите, ай-яй-яй, мы можем вам и не дать. Или если вы не будете с нами, а мы вдруг станем у власти, смотрите, все-таки, понимаешь, а это же намекается на это. А я вот думаю, вот стал каким-то чиновником там вялым, и у меня люди работают, и люди должны получать зарплату. И вдруг люди скажут, а мы вам дадим деньги на ремонт сцены, но тогда вы нам дайте что-нибудь, ну как, Ужасно это. И вот, знаешь, это такая зависимость. А это же не говорится впрямую, это же подразумевается, наверное, я так думаю. И а мне нужно, действительно, мне нужно сделать, чтобы это было красиво, чтобы я мог... Ну, знаешь, потом я должен буду, знаешь, как один раз пообедаешь за чей-то счет, потом тебе будет когда-нибудь вспомнят, скажешь, старик, подожди, ты помнишь тогда, мы за тебя заплатили?
Да. Потому что как-то так привыкли с той стороны баррикад, я имею в виду представителей так называемых властных структур, они привыкли путать свою шерсть с государственной, что называется. Да, да. Потому что, действительно, как кто-то правильно сказал, по-моему, у нас говорил Виктор Шендерович в одном из своих эфиров, что когда чиновник дает деньги на театр, грубо говоря, на культуру, это не является его личным благодеянием. Да. Да? Это как бы это его обязанность, в конце концов. Он же не свои деньги личные отдает.
Мне очень понравилось. Деньги. Прости, пожалуйста, перебил. Мне очень понравилось, как Паша у тебя Лунгин в эфире, я слушал, как он очень правильно сказал. Ты его спросила по поводу того, а что вот вы сами, ну, там, условно, с кем вы, да, мастера культуры, и Паша сказал, а я и там был, и там я наблюдаю. А как, я художник, я наблюдаю. А потом что-то у меня родится, какой-то
хорошо,
сюжет.
Хорошо, вот это мечта правильно. Любого художника.
Конечно.
Быть свободным наблюдателем.
Конечно, это прекрасно. Я наблюдаю. Что-то я здесь понимаю, а что-то я понимаю здесь. Дайте нам наблюдать. Ты права, абсолютно. Не делайте это, ну, как бы благотворительностью. А потом я вам припомню эту благотворительность. А если я не... Ну, вот это мне грустно. Это мне сейчас грустно. С одной стороны, может быть, как-то наша молодость была более политизирована, да, в силу там разрушения одного государства, другого. Сейчас, мне кажется, этого нету. А вот молодежь, я поразговаривал с однокурсниками моего сына.
Он тебе где учится?
Он у меня учится...
В школе-студии МХАТ.
Нет, слава богу, нет. Он у меня учится у Олега Львовича Кудряшова в ГИТИСе. Прекрасный Олег Львович, и прекрасные курсы. И ребята так завелись, очень многого не зная. Но мне кажется, too much они завелись, чересчур. Я говорю, дети, подождите, ну вы делайте, господа. Завелись очень, не знаю, правильно. Ты считаешь хорошо? Я вот не могу ответить на это.
Вот я не знаю, вот когда для меня это было совершеннейшим открытием, какой-то неожиданностью декабрь ушедшего года, не с точки зрения протестного движения вообще в России, а то, что вдруг подключились люди, которые считались всегда совсем аполитичными. Да, я имею в виду как раз вот актеры, режиссеры, поколения.
Очень многие,
там 30 и меньше, совсем молодые люди, которые вот просиживали в основном в клубах, в кабаках после съемок и спектаклей, и особенно не заморачивались на тему, а что там, за кого голосовать, никуда не ходили. И вдруг такой вот прорыв, я так как-то порадовалась, когда особенно ты разговариваешь с людьми, думаешь, боже мой, откуда что берется?
Ну,
оказывается,
да,
все есть, все как бы сидело внутри.
Ну, что-то людей, обидело людей. Обидела. Может быть, это даже такое не имеет к политике именно отношения, а обидела, как обманули, знаешь. Ну, подождите, на пустом месте. Видишь, подножку поставили. Зачем вот так?
Это как раз то самое поколение, уже, видимо, не поротое, не пуганное, которое уже не знает, что такое цензура, и которое он только мог по рассказам. Не знаю, рассказываешь ты там своим студентам, что такое было годы советской власти, да, что такое запрещенная драматургия, запрещенные спектакли подпольные, как мы на иммигрантов, как мы ходили.
Чинзана,
иммигранты, как квартирники в свое время. Конечно. Просто запрещенные спектакли.
Вы в Вильнюсе закрыли иммигранты с конной милицией, запретили. Ты знаешь, для них это, как ни странно, для них это так же далеко, как Островский и Чехов. Вот это вот наша юность, и кажется нам, что, знаешь, когда проблема стоит, что вот с чего бы начать так со студентами, чтобы какая-то драматургия была близкая к ним, и думаешь, может, Вампилова взять с Володиным? Вроде бы, а они этого не понимают. А как они поймут Зилова? Нет. И в этом смысле для них Чехов, Иванов, тогда вот там рефлексирующий дядька, что-то там с ним происходит, страдает, что-то сродни Гамлету. Гамлет совсем понятно вообще. Гамлет прекрасно понятен. Ромео и Джульетта. А вот наши все Вампила, Володина, Арбузы, сказки старого Арбуза, как вы шутили. Вот. Для них это такой же темный лес, и какая история. Я говорю, а вообще-то там детям говорю, а вообще-то вы знаете, там, как в 80-х годах, там тут в 90-х мы выживали. Было классно, нормально все было, но нет, мы не знаем ничего. Ну как, ну мы подрабатывали, мы с Секлистовым рулили там после спектаклей на наших...
То есть вы бомбили?
Бомбили, конечно. Бомбили. Мы бомбили, ладно, а Верочка моя бомбила. С Тоником Лужковым. Куда поедем? На москвиче папином. Ну а что было делать? Ну да, и бани убирали, и сторожами работали. Нет, это было все равно прекрасно. Юность все равно прекрасная по-любому, в любом государстве. Ну, вот ты знаешь, я еще раз возвращаюсь к этому, у меня однозначного ответа нет. Я считаю, что театр то выиграет от революционных всяких настроений, безусловно. Угу. Безусловно. И взбудоражит и мысль, и креатив, такое это модное словечко. А вот так вот, как бы сказать, как-то все это обидно и страшно почему-то мне. Почему-то мне страшно.
А вот одна из твоих работ последнего времени – это спектакль «Дом» пьесе Евгения Гришковца, где ты играешь человека, представителя бюджетной сферы.
Да.
Врач, который обслуживает среди своих пациентов в обычной поликлинике, и он обслуживает еще и сильных мира сего.
Да,
то есть это как бы кто это такие? Это генералы
милиции,
всякие новориши.
Да.
Скажи мне, пожалуйста, вот ты лично в своей жизни не подходил вообще близко к вот такого уровня людям? К олигархам,
да.
К богатым людям, знаешь, к крупным начальникам, чиновникам?
Ну, может быть, знаешь, я так своих друзей, которые и помогают и курсу там моему, и, знаешь, так помогали Роме Козаку, царство ему небесное, угу. просто продлили ему жизнь на 2 года. И меня сталкивают с людьми очень, в этом смысле, порядочными, открытыми и абсолютно такими. Я не понимаю, для чего я им нужен. Условно, uh-huh. Почему они со мной дружат, я не понимаю. Я, при том, абсолютно искренне не кокетничаю. Я вялая такая звезда. От меня никакого проку такого, гордость знакомства с Золотовицким есть только, она такая условная, знаешь, очень домашняя. И мне это приятно, что у меня есть такие люди, они мои друзья, и они абсолютно, трезво понимающие, не уехавшие отсюда, продолжающие делать дело, понимающие абсолютно всю ситуацию, спокойно к этому относящиеся, угу. Работающие. У меня есть такие люди. Я не сталкивался с их непорядочностью и такой. Я специально никогда мы не разговариваем на темы, которые мы понимаем, что они.
Ты деньги у них занимал?
Нет, себе лично нет. Нет. Но они мне помогли сделать операцию на сердце. Мне лично. Потому что это они делали в Германии, это было дорого, я бы сам, конечно же, не справился, только вот мои друзья.
А ты сам делать смог бы, умеешь?
Черт его
пробовал?
Знает.
Ну, кроме того, как бомбить на машине.
Да. Нет, ну, пробовал. Но как
бизнесом я все-таки, заниматься?
Я все-таки нет, бизнесом никогда, ты что?
Нет?
Нет, это вообще... У меня мама могла бы моя, вот мама была бы жива, мама моя была бы точно... И не потому, что она в Ташкенте родилась, а потому, что она была к этому, она обожала это. Mm-hmm. Знаешь, это знаменитая фраза моей мамы, в детстве знают мои друзья, когда она, сынок, там, в 79-м году, а ты где кормишься? Я ей показал, значит, наш буфетик, школу студимхат. Она в торговле все понимала, мама. Mm-hmm. И она так заглянула, там сосиски, сардельки, этот сайра, помнишь, с горошком? Mm-hmm. Она говорит, о, золотое дно. И так вышло. Все знают эту фразу знаменитую. Вот мама знала, на чем деньги делаются-то? И она была спокойна, что я... Вот. Нет, я только... Ты знаешь, что так повезло. Это действительно мой лотерейный билет и с друзьями, и со временем, и с пьесами, и со спектаклями. Повезло, что я... И знаешь, как... Что это счастье, что я зарабатываю деньги только в своей профессии. Больше ничем.
А самый тяжелый период какой был в твоей жизни?
Ну, наверное, как у всех у нас, когда все это рухнуло в одночасье, когда ты не помнишь эти времена, помнишь, конечно же, когда на $100 можно было жить полгода земле, mm-hmm. к семье. И я говорю, вот и в это время нам повезло с Чензана, со студией «Человек», что мы в то время объездили mm-hmm. полмира, mm-hmm. и что на эти суточные, крохотные мы могли их экономить.
Это перестроечное время.
Абсолютно.
Наверное,
это 87-го, mm-hmm. с 87-го по 92-й год, вот перестроить. Потом мы работали с Сережей Зимцовым во Франции, как-то со школой сошлось. Мы зарабатывали кто как мог, и там привозили эти, знаешь, как мы с ним жили на 14 франков в день в Париже. 14 франков для радиослушателей, это значит 2 доллара, ну, чуть-чуть побольше. И когда мы тратили 16, я ему устраивал скандал, я говорю, ты что, мы же какие-нибудь там тапочки детям маленькие, или там памперсы пропили, сегодня пиво выпили. Поэтому все так, ну, пожалуй, те времена были такие. Как бы и тревожно, но так как была юность, нам это было по барабану. Брали коляску, ушли к друзьям, на балконе спали дети, мы решали глобальные проблемы.
А вот скажи мне, а вот сегодняшние студенты твои, они все-таки другие в том, что, в понимании, что они все-таки больше люди мира, чем вот наше поколение. Ну что вот и языки-то не учили тогда, казалось, кому не нужны эти языки-то, дальше Болгарии ты никогда в жизни не уедешь. Да. А уж мечты там какого-нибудь Голливуде или работе в Европе в качестве артиста, это даже в страшном сне не могло присниться. А сегодня все-таки это всерьез, я можно думаю, об этом мечтать.
Я думаю, что они, конечно же, чисто психологически, они свободнее, чем мы. Не зря сейчас и обучение в театральной школе, что оно должно быть, и я это чувствую, и это вообще, в принципе, витает в воздухе, оно должно быть более динамичной. Пока нас, знаешь, нас надо было, мы поступали в институт, и нас надо было год расслаблять, чтобы мы, понимаешь, расслабились и почувствовали какой-то вкус к свободе. А тут уже так расслабились все, что тут все уже расслабленные. С одной стороны, а с другой стороны, они более свободны и в интонациях более свободны. Не то, что они по-небратски общаются, но они имеют право и знают, что их услышат. Знаешь, мы все-таки у нас как-то, мне кажется тогда, при всем том, что были замечательные у нас педагоги, но субординация была другого качества. Она была не то, что снизу мы были, но она была советская. А сейчас эта свобода такая творческая. Мне кажется, им, конечно, повезло больше в этом смысле.
А твой курс по специальности многие остались в профессии работать? Вот с курса.
Ты знаешь, ну, вот сейчас вот третий курс мы набрали с Сережей Земцовым.
Нет, я имею в виду твой личный курс.
Да, личный курс.
Твой, не твой, курс, на котором ты учился.
А, мой да, личный курс, на котором я учился. Ну да, достаточно много. Достаточно, ну, может быть, так известных стало не так много, но так, ну, занимаются, да. Почему-то некоторые уехали, а некоторых не стало уже. Аленушка Бондарчук, вот, потеряли мы ее, к сожалению. Но,
а уехали, да, в смысле, вообще уехали?
Уехали, да, во Франции живет, Гриша Мануков живет во Франции.
Работает артистом?
Нет, практически нет. По-моему. Ну, работает иногда, случай к случаю. Вот. Егор Высоцкий живет в Германии. Это все наше детство, вся наша масонская ложа.
Да-да-да.
Масовская ложа.
Ну, это надо объяснить.
Масовская ложа была пародийная у нас группа. Капустники мы сочиняли. Ну, естественно, по парафразу масонской ложи. А так как всех молодых актеров говорили, ролей не ждите ближайшие первые 20 лет. Вы будете в масовке. Поэтому у нас была масовская ложа. Да, и мы с этой масовской ложи тоже, понимаешь, тот же лотерейный билет, знаешь, в нужное время, в нужном месте, знаешь, как и талант свой дар не раскрытый, я в землю зарою.
Игорь, ну вот ту песню-то надо возродить, раз ты стал директором Дома актера, артисту Лулум.
Артисту Лулум, ну, конечно.
Она сохранилась хоть где-нибудь.
Она есть у Люси, она есть,
да?
Конечно.
Да, надо и раздать такие, всем слова.
Эти что... записи, знаешь, 30-летний
заказ на 14 февраля.
Я тебе пришлю. Там невозможно, там другой сюжет. Я тебе дам просто...
Да? А нам раздали бы всему залу, мы бы спели бы, и все. Ну ты чего? Эта песня должна жить дальше.
А там, знаешь, все вечера у Люси остались записаны. Гриша Гурвич, где тоже рано ушедший от нас. Вот, поэтому, возвращаясь к молодежи, я думаю, что... возвращаясь к нашему курсу, просто хочу сказать, что есть такая... Ну, может быть, ты слышала, что, в принципе, если по стечению там 10-15 лет после выпуска хотя бы 5% курса занимаются профессией, это удачный набор. 5%. Вот у нас было 21 человек, значит, это приблизительно где-то, ну, может быть, чуть больше, чем 5%. Все-таки не больше, конечно, больше у нас. Больше. А что касается молодежи, то я рад, что пока они вообще, ну, мои выпускники, мои ученики, вот, что многие просто звезды такие прямо.
Ну, в смысле, звезды сериальные?
Нет.
Нет?
Антон Шагин, какой же сериальный?
Это замечательный актер.
Катя Вилкова, Максим Матвеев. Сейчас,
это целый призыв.
Да, целый призыв. Петя Кислов, сейчас вот Паша Ворожцов, который сейчас занимается вообще. И сейчас сейчас, я надеюсь, вот выпускники, которые сейчас 2 года в театре, большая группа такая в Амхате. Даже тоже все повезло, mm-hmm. понимаешь? Вот там, знаешь, как про Антона Шагина все говорят, там прекрасно, мне так приятно, и вообще, знаешь, как про меня как будто говорят. А тоже случай, знаешь, человек из деревни Карачева с бабушкой жил.
Ну ты что?
Да.
Тут никогда не подумаешь, да? Так, да. Сейчас вспоминаешь. Да. Ну, давайте я напомню, Антон Шагин, это, во-первых, ну, вы его знаете,
звезда
фильма «Стиляги», а затем ведущий уже, артист уже театра Ленкома. Я его видела в двух, как минимум, работах.
Не видел, я еще не видел. А?
Я видела в «Лопахине» его, видела в «Пергюнт». Ну, просто замечательный, очень серьезный, большой
артист.
Я рад,
я так благодарен Марку Анатольевичу Захарову и Саше Захарову, потому что знаешь, как это было? Саша Захаров говорит, слушай, а мы снимались с Сашей. Она говорит, нужен мальчик, у нас там Сережа Фролов уходит, а нужен мальчик на замену там спектакля. Я говорю, слушай, у меня есть мальчишка, он вообще-то у Бородина, но так как он снимался первый год, то он, по-моему, уходит оттуда. Я говорю, посмотрите. И так вот просто мы с Марком Анатольевичем занялись. Вот теперь случай в нашей жизни. Он очень пришел, и все, и вообще... Я так рад, что это есть. И, по-моему, мне кажется, и у Марка Анатольевича какое-то дыхание от Антона тоже.
Скажи, пожалуйста, а ты вот своей актерской судьбой доволен? Или чего-то все-таки не получилось?
Театральный я все-таки доволен, театральный. Потому что в театре нормально, хорошо в театре. Конечно, ты не можешь, актер не может быть до конца, да, доволен. Но есть роли, за которые мне не стыдно, а есть роли некоторые, которыми я горжусь. И мне приятно как-то приглашать на этот спектакль. Есть некоторые роли, которые обидно, что спектакль не состоялся. Допустим, там Иванов с Юрой Бутусовым.
Ну, там, где задан наперед все играли.
Там, где задан наперед.
Перемудрил режиссер.
Может быть, моя лучшая роль была.
Да, мне тоже очень жалко. Жалко ужасно. Но там, кстати... Да. Нет, извини меня, там можно было сказать и про тебя, и про Андрея Смолякова, который абсолютно это его роль, Ивана.
Да.
Но здесь какое-то несовпадение, как мне показалось. Что-то перемудрило.
Ну, что-то там,
режиссер.
Да, Юра, что-то там... Да, ну, может быть, да. Ну, это была живая... Это была, во-первых, это школа такая, так редко, когда занимаешься профессией.
Рогожкина,
когда...
кстати, там...
Да, это, Наташенька, да.
Так, ну подожди, дом. А я еще, кстати, если вот вы не знаете, дорогие друзья, а моя любимая роль у Золотовицкого – это роль Пола Маккартни. Было время, когда он был так красив и худ. Да, да. Был такой настоящий Маккартни внешний, абсолютно прям не отличишь одно лицо.
А знаешь, у нас день рождения в один день?
Правда?
Маккартни, да? 18 июня. Ну, чуть постарше. Я похудею, я вернусь. Я вот курить уже бросил, значит, сейчас еще есть брошу, да.
Ну, а что еще будет тогда? Давай мы уже к творческим планам.
Ну, вот сейчас я пришел к тебе с репетицией в «Антрепризе». Мы ставим... Кстати, совсем не «Антрепризное» название Максимилиана Фриша, пьесу «Бидермана поджигатели». Такая... социально...
Ты там как актер работаешь?
Да, да, да. Да, да,
вот
да,
это времени еще.
Да. Коля Фоменко, Витя Вержбицкий, вот девочки молодые.
Старые кони.
Да, 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 да. И Вера моя режиссер.
Вера моя, это жена
называется. Вера Харыбина, да, да, да. Да, да.
Да.
У Веры было, знаешь, как она рассказывает историю, что в детстве, когда она пришла, ее не приняли в октябре. Это почему? Потому что она пришла в первый класс в сентябре, и 30 сентября сказала, а у меня именины. Они говорят, как Верочка? Она говорит, ну как Вера, Надежда? Ну, именины, не говорю.
Да, да, да.
Ой, Верочка, мы тебя поздравляем, все. Ну, знаешь, советские времена, да? Февраль месяц, день рождения. Она говорит, а у меня день рождения. Одну минуточку, девочка, мы тебя поздравляли в сентябре.
Так.
Да кто были именины? А сейчас день рождения. Какие именины? Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Какая мать их? Ты знаешь, и не приняли ее.
Бедная девочка. До сих пор помнят.
Да, 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 да. Тогда уже не сиденствующий. Вот, поэтому я надеюсь, что... Ну, мы же еще выпустили «Мастер Маргариту», огромный спектакль. В прошлом году. И, ну, по этому сезону в Амхате еще не знаю, что будет. Но вот только премьера, вот еще премьерные спектакли считаются и дома «Мастер Маргарита». А «Женитьбу» я поставил, ты видела? Да, это было очень интересно, мне любопытно. И страшно было так. Я думал, что вообще-то ничего страшнее, чем смотреть спектакль, который со стороны. нет. Лучше сыграть 852 спектакля.
Это где Стоянов играет.
Где Стоянов играет, да.
Мне очень понравился этот спектакль. И для меня это было открытие Юрий Стоянов, безусловно,
прекрасно. Вот как ты молодец. Да.
Просто молодец.
Ты ему сказал это? Потому что он так волновался.
А как же? Да, да. Он вообще совершенно еще нереализованный артист.
Да.
И я надеюсь, что еще все у него
ты
получится.
Ты Гаева его не видел? Я вообще не видел «Вишневый сад».
Нет,
ну,
не видел.
Надо будет посмотреть.
Я просто помню, когда было первое распределение ролей на «Мастера и Маргариту», я с удивлением и с большим интересом увидела его фамилию.
Но не получилось.
Жалко, но я думаю, что что-то другое получится. Ну, что
безусловно.
Актер очень сильный.
Безусловно.
Да. Ну, хорошо, артист Золотовецкий-то еще блеснет на сцене МХАТ?
Ну, не то слово.
Да?
Во-первых, сейчас пойду блестеть. Сегодня уже дом-спектакль. Конечно, безусловно. Нет, все это, конечно, очень много занимает время дома актера, но не хотелось бы говорить о том, что это главное стало. Все-таки это хобби.
Дорогой Игорь Золотовицкий, спасибо тебе большое за то, что нашел время посетить нашу душную студию. Спасибо тебе огромное. Желаю тебе удачи, успехов. Ну, скажи мне один куплет, пожалуйста, для любви.
Вот занавес у как потухла, вот-вот увертюрем покрыта, мантека по лезвие в рюхла, и на пол летят намерки. Артисту лу-лу, артиста ла-лам, за то, что в углу дели пополам, что ложи сови, что ложи чада, антитеатр.
Все. Спасибо, дорогой.
На этой торжественной ноте. Спасибо.
Пока.
Радио «Эхо Москвы».